Олега Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Бывшему советскому разведчику Александру Гордиевскому вручена одна из высших наград Великобритании. Развитие кризиса в Палестине. Ближневосточный квартет единогласно поддержал правительство Махмуда Аббаса. В Москве проходит марш против рака. Юбилей Бременского института изучения Восточной Европы. Крупнейшему в мире хранилищу самиздатской литературы исполняется 25 лет. А также репортажи на другие темы, экономический обзор за минувшую неделю и лучшее из эфира «Радио Свобода» за последние 7 дней в нашей программе. В Великобритании сегодня отмечают день рождения королевы Елизаветы II. Елизавета II родилась 21 апреля, однако по традиции, восходящей еще к 18 веку, официальное празднование дня рождения британского монарха проходит каждый год во вторую или третью субботу июня. И также, по давней традиции, в сегодняшний день публикуется указ королевы о награждении престижнейшими в Великобритании наградами – орденами святого Михаила и святого Георгия, обладателем одного из которых за выдающиеся заслуги в области безопасности Соединенного Королевства в этом году стал бывший резидент советской разведки Великобритании Олег Гордиевский. По мнению эксперта по деятельности британских и российских спецслужб Бориса Володарского, вручение ордена Гордиевскому непосредственно связано с делом Александра Литвиненко. Можно расценивать это и как своего рода ответ на уголовное дело, возбужденное вчера ФСБ России по результатам проверки заявлений Андрея Лугового, главного подозреваемого британской стороной в отравлении Литвиненко. Как сообщил представитель ФСБ, это дело о разведывательной деятельности спецслужб Великобритании на территории России. Правда, фигуранты этого дела не называются. А из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Официальное празднование королевского дня рождения в июне, а не в апреле, объясняется тем, что летом погода в Лондоне, как правило, более благоприятствует проведению военного парада и участию в торжествах подданных Ее Величества. В этом году Елизавете II исполнился 81 год. По традиции королева присутствует на торжественном разводе гвардейского караула с выносом знамени и плацпараде конной гвардии. До 1986 года Елизавета II принимала этот парад верхом в форме полковника гвардейских гренадеров, чьим патроном она является. Сегодня Ее Величество прибудет на парад в открытой карете и возвратится в Букингемский дворец под эскортом конной гвардии и под звуки военного духового оркестра. С балкона Букингемского дворца королева и члены королевской семьи будут наблюдать парад эскадрильи королевских военно-воздушных сил. По давней традиции, в официальный день рождения королевы публикуется список лиц, награжденных орденами и возведенных в рыцарское достоинство. В этом году среди удостоенных королевских наград бывший резидент КГБ в Великобритании, а ныне историк разведки Олег Гордиевский. Он награжден одним из высших орденов Великобритании – орденом святого Михаила и святого Георгия. Этим орденом обычно награждаются высшие офицеры армии и дипломаты за выдающиеся заслуги. Гордиевский награжден, как гласит королевский указ, за службу по обеспечению безопасности Соединенного Королевства. Кстати, таким же орденом был награжден герой романа Яна Флеминга «Из России с любовью», агент британской разведки Джеймс Бонд. Награждение у Гордиевского, бывшего агента британской разведки в КГБ, уделили особое внимание все британские газеты. Прокомментировать награждение Олега Гордиевского я попросила историка разведки Бориса Володарского.
Сегодня утром опубликован во всех газетах Великобритании указ королевы о награждении Олега Антоновича Гордиевского орденом, который называется CMG, Companion to the Most Distinguished Order of St. Michael and St. George. Это одна из самых высших наград Великобритании, и Олег Гордиевский получил ее за выдающиеся заслуги в области безопасности Соединенного Королевства. Это очень важная награда, и, как всегда, и все делают британцы, британские политики, она, безусловно, связана с определенным таймингом, то есть конкретным временем. Как известно, Олег Антонович Гордиевский уже давно проживает в Великобритании, он попал сюда в 1985 году, поэтому, как бы, 22 года назад нет никакого конкретного юбилея. Однако тайминг, безусловно, есть, потому что Гордиевский принимал самое непосредственное участие в течение последних 7 месяцев вследствие по Александру Литвиненко. Он дал несколько сот интервью, много десятков телевизионных интервью, написал буквально сотни статей и принимал участие непосредственно в работе следственной группы. Он консультировал по специфике работы советских спецслужб, особенно на территории Великобритании. Это явилось одним из важнейших оснований для награждения вот таким выдающимся и крупнейшим орденом. Кроме того, безусловно, его прошлые заслуги в деле безопасности в Великобритании. Еще раз хочу указать, характерно время, в которое опубликован указ. Ведь весной тоже был наградной лист, и, к примеру, весной ближайший друг Гордеевского, начальник британской разведки Джон Скарретт, получил высокую награду. Они могли бы оказаться в одном листе, но нет, все ждали, пока закончится следствие, пока прокуратура вынесет свое решение, пока правительство Великобритании выскажется конкретно по поводу окончания дела. Награждение Гордеевского еще раз говорит о том, что британские власти прекрасно знают, кто стоит за отравлением Александра Литвиненко, и таким образом, безусловно, косвенно и дипломатично дают понять Кремлю, что они прекрасно разбираются в ситуации.
Говорил историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Свобода в полдень». Кризис на Ближнем Востоке остается в центре внимания мировых средств массовой информации. В военном противостоянии движений «Фатх» и «Хамас», так называемый «Ближневосточный квартет» по регулированию ситуации в регионе, в него входят представители России, ЕС, США и ООН, единогласно встал на сторону «Фатх» и ее лидера Махмуда Аббаса. Более того, даже лидер движения «Хамас» Халед Мишааль заявил, что не оспаривает легитимность Аббаса на посту главы автономии, однако считает незаконным назначение им нового премьер-министра вместо представителя «Хамас» Исмаила Хании. О развитии кризиса и о последних событиях в зоне конфликта рассказывает наш ближневосточный корреспондент Равшан Гусейнов.
Хамас отказался признать решение главы палестинской администрации Махмуда Аббаса о создании нового правительства. Мы в Хамас считаем незаконным чрезвычайное правительство, которое Махмуд Аббас поручил создать доктору Саламу Фаяду, заявил пресс-секретарь Хамас Фаузи Бархум. Исламское движение сопротивления Хамас не ставило целью узурпацию власти в секторе Газа и не намерено единолично управлять им. Об этом сообщил на пресс-конференции в Дамаске глава политбюро Хамас и самый влиятельный человек в движении Халид Мишааль. Напомню, что накануне глава палестинской администрации Махмуд Аббас обвинил Хамас в свержении законной власти и распустил коалиционное правительство, в котором доминировали исламисты. Аббас уже назначил бывшего министра финансов Салама Фаяда премьер-министром и поручил ему сформировать правительство, в котором преобладали бы независимые политики. Ранее в четверг, на пятый день кровопролитных боев в секторе Газа, хамасовцы одержали полную победу над силами группировки Махмуда Аббаса «Фатх» и практически захватили власть в секторе Газа. Сегодня сектор находится под полным контролем Хамас, а западный берег Иордана под властью Фатха. Сейчас самое важное – остановить раскол между Газой и западным берегом, который может лишить палестинцев будущего. Нужно найти пути воссоединения палестинцев, и мое мнение таково, что необходимо поскорее навести мосты и затем вновь провести свободные выборы, говорит Мустафа Баргути, лидер партии «Палестинская инициатива», занимавший в прежнем правительстве пост министра информации. На пресс-конференции в Дамаске Халид Мишааль заявил, что исправить ситуацию в автономии может лишь возобновление диалога с Фатх и восстановление правительства национального единства. В ответ на это политический советник Махмуда Аббаса Ахмед Абид ар-Рахман заявил, что Аббас не намерен вести диалог с группировкой, совершившей военный переворот против законной власти, и отверг вероятность переговоров с Хамас. Халид Мишааль утверждает, что установление контроля над сектором Газа не было частью какого-либо заговора, направленного лично против Махмуда Аббаса или его движения «Фатх», а стало результатом военной конфронтации с определенной группировкой, которая намеревалась подчинить себе силы «Фатх» и захватить власть в Газе. Обозреватели дружно интерпретируют эти слова как прозрачный намек на Мухаммеда Дахлана, молодого влиятельного лидера «Фатх», по мнению многих, самого вероятного преемника Аббаса. На пресс-конференции в Дамаске глава политбюро «Хамас» обвинил в случившемся внешние силы и международное сообщество. По его словам, оно с самого начала не признало законно избранное правительство и предпочло иметь дело лишь с «Фатх» и его главой Махмудом Аббасом. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбургской области произошла серьезная авария, утечка газа с промышленного предприятия. В Назрановском районе Ингушетии неизвестные расстреляли 3 человек, в том числе сотрудника ОМОНа. 2 человека ранены. Международные посредники по ближневосточному урегулированию выразили полную поддержку главе палестинской автономии Махмуду Аббасу. Мы следим за новостями. Следующая сводка через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Российская кинодраматургия. Кризис профессии или кризис индустрии? Об этом в программе «Формула кино».
Русская речь на сцене нероссийских театров. Тема передачи «От А до Я».
Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Какими увидели главные события минувшей недели журналисты интернет-изданий? В центре внимания очередные марши несогласных и тактика оппозиционного движения «Другая Россия», а также состоявшийся в Германии саммит «Большой восьмерки».
Последние дни в российском политическом интернете появляется все больше комментариев, очень критически оценивающих тактику оппозиции в ходе проведения маршей несогласных. Главный редактор интернет-издания «Избранное» Людмила Телень отмечает, что слишком частое проведение коалиции «Другая Россия» акций протеста не способствовало их эффективности.
То есть вот эта частота маршей и то, как они организовываются, это выглядит не естественным политическим процессом, а некой пиар-технологией. И известный социолог Татьяна Кутковец в нашем интернет-издании как раз и комментировала последние события, связанные с маршем несогласных, с этой точки зрения. Мне кажется, что действительно перебор, действительно частота невероятная, и политическая суета и политическая сумятица, которая от этого возникает, она абсолютно не на пользу тому слабому и без того слабому оппозиционному движению, которое у нас есть. Потому что у массы разумных и критично настроенных людей есть потребность в лидерах, которые бы четко формулировали их позицию, а не кричали только «долой антинародный чекистский режим», формулировали бы программу, предлагали бы людям, как действовать. Это, кстати сказать, очень удобно тому режиму, который сегодня находится при власти. Потому что вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим. Кто на баррикады, те прогрессивные. Кто не на баррикады, те ретрограды. И абсолютно из общественного поля ушла серьезная интеллектуальная политическая дискуссия о том, как развиваться в стране, как себя вести, как развивать демократический процесс, как действительно всерьез заставить власть проводить демократический выбор, и есть ли у нас такие рычаги, потому что, как мы понимаем, вот эти вот марши несогласных, ну, во всяком случае, в том виде, в котором они проходят сегодня, они отнюдь не ведут к тому, чтобы мы в декабре или тем более в марте получили действительно свободный, равный выбор.
Людмила Телень о тактике и стратегии «Другой России». Организаторы маршей несогласных, безусловно, держат в уме события конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, когда сотни тысяч людей выходили на улицы, требуя перемен. Так начинается редакционный комментарий сайта «Газета.ру», посвященный маршам несогласных.
Тогда массовый протест завершился успехом, так отчего же история не может повториться. Получается только пока плохо. После 300 тысяч граждан на Манежной площади в феврале 90-го года, а до того еще через весь центр прошли, 2000-й марш смотрится несколько неубедительно. Объяснение, которое дает оппозиция, известно. Информационная блокада, невозможность достучаться до граждан. Среди лидеров несогласных практически нет тех, кто 17 лет назад водил многотысячные колонны по Москве, кропотливо готовил мероприятия и формулировал политические лозунги. Единственное исключение – правозащитник Лев Пономарев, который в те времена был на переднем плане, но не на первых ролях. Дело тут даже не в том, что Борис Ельцин более харизматичнее Михаила Касьянова, а Тельман Гдлян даст 100 очков вперед по части брутальности Гарри Каспарову. Борис Ельцин настаивал на своем праве реформировать страну так, как считает нужным. Гдлян просил дать ему шанс победить коррупцию, Другие вожди также настаивали на том, что они знают, как надо, да только не дают им проявить себя. И поэтому их сторонники требовали не просто смены власти, они требовали реализации нового курса, пусть даже и не очень представляли его в деталях. Их преемники пока только митингуют и выступают перед прессой. По крайней мере, именно так это воспринимается даже беспристрастным наблюдателями.
Игра в холодно-горячо. Андрей Колесников на сайте Грани.ру пишет о саммите «Большой восьмерки» в Германии. Многие ожидали от саммита острой схватки, превращения в конкретные шаги риторики Кремля, так напоминавшие времена холодной войны. Ничего этого не произошло.
Еще перед прошлогодним судьбоносным для России форумом «Большой восьмерки» среди особо продвинутых представителей российского инсайдерского сообщества ходили слухи, что российское руководство будет вести себя вызывающе, сорвет саммит, а на этой почве еще и отменит выборы. Риторика ровно об этом и свидетельствовала, чего нельзя было сказать о реальных действиях. Саммит прошел, все остались довольны, самолюбие российской власти было удовлетворено в высочайшей степени. Выборов никто не отменил, а риторика осталась и даже ужесточилась. Встреча Путина с иностранными журналистами перед саммитом свидетельствовала о последовательном продолжении агрессивной мюнхенской линии. Западные газеты пестрели алармистскими заголовками, а лондонская «Таймс» напечатала передовицу, в которой пугливо призывала не дразнить зверя, а попытаться его переубедить. На фронт эмоционального усмирения явно был брошен новичок. Николя Саркози, который в ходе саммита не отставал от Путина ни на шаг, словно был приставлен к нему. И ведь ничего, обошлось. Выяснилось, что холодная война бумажная, что президенту России, несмотря на его, судя по всему, искреннее неприятие западных ценностей, невыгодно в предвыборный год иметь радикальные проблемы на том самом Западном фронте. За счет прямолинейной риторики он добился решения электоральных мобилизационных задач. Никогда еще за последние 20 лет россияне не относились с таким подозрением и с такой недоброжелательностью к западным соседям, к иностранцам в целом. Никогда еще не было такой вспышки ксенофобии и национализма, граничащего с фашизмом. Почва для голосования за кандидата Ястреба создана. Но ведь внешне хочется выглядеть полноценным членом мирового сообщества. У нас вот и преемник, филолог в штатском, всю жизнь за границей прожил. Любит в машине включать Pink Floyd и Beatles, а вы говорите «враги Запада».
Андрей Колесников на сайте Грани.ру.
В эфире «Радио Свобода» был обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российском интернете. Вы слушаете субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Сегодня в Москве проходит благотворительный марш «Вместе против рака груди», направленный на пропаганду ранней диагностики рака молочной железы у женщин. С Васильевского спуска до Лужников, где планируется провести благотворительный концерт, идет в эти минуты около 1000 человек в розовых футболках, символах этой благотворительной программы. Наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева расспросила о целях акции Галину Кожевникову, координатора программы «Вместе против рака груди» в России.
Благотворительный марш – это первое событие для России, которое проходит в Москве. Это уже не первое событие в мире. Во многих странах эта программа действует уже много лет. И с 2002 года эта программа действует в России. Но благотворительный марш проходит впервые. Он направлен на то, чтобы как можно больше привлечь внимание к очень серьезной проблеме. Проблеме с заболеванием, злокачественными новообразованиями молочной железы у женщин. К сожалению, сейчас 20% онкологических заболеваний у женщин – это именно рак груди. В марше принимают участие не только женщины, но и мужчины, и дети. Это доказывает еще раз, что проблема здоровья женщины, матери, сестры – это проблема всей семьи.
И... Галина Петровна, насколько я понимаю, в марше участвуют прежде всего те женщины, которые вылечились от рака?
Нет, это не только те женщины, которые вылечились от рака, это те женщины, которые хотят быть здоровыми. А для того, чтобы победить болезнь, нужно знать, что делать. Поэтому они идут за информацией, они призывают, объясняют женщинам необходимость прохождение профилактических обследований, как это надо делать, когда это надо, с какого возраста начинать. Ведь на сегодняшний момент Россия не имеет собственной программы по скринингу рака молочной железы.
А другие страны уже имеют эту программу?
Конечно, Соединенные Штаты Америки. В 60-е годы прошлого столетия ввели маммографический скрининг рака молочной железы, за счет чего снизили смертность на 30%. Это очень высокий показатель снижения. Фактически 30% процентов женщин начинали спасать уже в 60-е годы прошлого столетия. Это каждая третья женщина, которая заболела данным недугом. На сегодняшний момент развитие онкологии дает возможность сделать еще большие успехи. Но для этого необходимо сплочение. Сплочение и медиков, сплочение и организаторов здравоохранения. И именно шаг самих женщин навстречу данных проблеме. Не нужно бояться этой проблемы. Ведь не страшно само заболевание, а страшно опоздать с правильным диагнозом данного заболевания. Потому что если мы поставим этот диагноз вовремя, мы гарантируем полное выздоровление, сохранение красоты и здоровья груди 94% женщин. Только придите вовремя, придите, пройдите профилактическое обследование. И, конечно, этот марш собирает благотворительные средства. На сегодняшний момент уже созданы мобильные отечественные комплексы по маммографическому обследованию бесплатному женщин. Кроме того, два стационарных аппарата стоят в регионах Ярославле и в Казани, которые тоже абсолютно бесплатно обследуют россиянок в данных регионах на предмет раннего выявления рака молочной железы.
А в Москве есть бесплатное обследование?
В сегодняшний момент скрининговой программы нет нигде. И фактически этот марш и благотворительная программа, она и призывает, инициирует к созданию, к развитию данной программы. В Москве россиянки могут обратиться в районные учреждения, где имеются маммографические установки, могут обратиться в маммографический центр. Данное исследование там им проводится бесплатно. Но в большинстве случаев даже в Москве не хватает данных установок и не хватает специалистов, которые могут качественно интерпретировать данное изображение на маммограмме. Поэтому это очень серьезная программа. Это, в принципе, внедрение абсолютно новой технологии в онкологии раннего выявления рака молочной железы.
Говорила координатор российской программы «Вместе против рака груди» Галина Кожевникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени об информационных итогах недели в своей программе расскажет Дмитрий Волчек. Сезон марша несогласных завершился. В палестинской автономии вспыхнула гражданская война. Из-за выставки в Сахаровском центре вновь возбуждено уголовное дело. Об этих и о других событиях в итогах недели с Дмитрием Волчеком сегодня в 19 часов. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите 25 лет Института изучения Восточной Европы в Бремене, самые влиятельные знаменитости по версии журнала Forbes, переписка Эрнеста Хемингуэя и Марлен Дитрих, главные события в экономике за минувшую неделю и самые яркие моменты на прошедшем в Москве международном книжном фестивале. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Оренбургской области произошла серьезная утечка газа с промышленного предприятия. По данным МЧС, выброс газа в атмосферу произошел на одном из объектов компании «Оренбург-Газпром» в районе села Бердянка. В Назрановском районе Ингушетии минувшей ночью неизвестные расстреляли 3 человек, в том числе сотрудника ОМОНа. Еще 2 человека ранены. Международные посредники по ближневосточному урегулированию выразили полную поддержку главе палестинской автономии Махмуду Аббасу. После захвата сектора Газа исламистской группировкой «Хамас» Махмуд Аббас распустил коалиционное правительство и формирует чрезвычайный кабинет во главе с Алямом Фаядом, бывшим министром финансов. Российским космонавтам удалось отремонтировать вышедшие из строя компьютеры МКС. Причиной неполадок в работе компьютеров стал сбой в электропитании. 2 астронавта НАСА вернулись на борт МКС после работы в открытом космосе. В Ростовской области сегодня перезахоронены останки капитана Алексея Брянцева, погибшего при освобождении Таллина в сентябре 1944 года. Останки советского офицера были эксгумированы эстонскими властями из братской могилы, находившейся у памятника воину-освободителю в центре Таллина. Министр обороны США Роберт Гейтс провел в Багдаде встречу с военачальниками американского контингента. Заседание генералов, на котором обсуждались вопросы безопасности, произошло через 2 дня после взрыва мечети в Самаре. В столице Афганистана, Кабуле, смертник в заминированной машине атаковал автоколонну НАТО. Погибли 4 мирных жителя, столько же ранены. В Лондоне к длительным срокам заключения от 15 до 26 лет приговорены 7 человек, планировавшие теракты в Великобритании и США. Все они были участниками так называемой «спящей ячейки» Аль-Каиды. США ужесточает контроль над экспортом в Китай высокотехнологичной продукции.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В немецком городе Бремен открылся крупный международный форум, посвященный 25-летию создания Института изучения Восточной Европы при Бременском университете. В его работе участвует и наш обозреватель Владимир Тольц, который рассказал моему коллеге Александру Гостеву, чем являлся этот институт в начале своей деятельности, как он эволюционировал за последнюю четверть века и какие вопросы рассматривают участники юбилейного форума в Бремене.
Это один из крупнейших в Германии по данной тематике исследовательских центров. Он был основан в 1982 году при содействии бундесканцлера Вилли Бранта и тогдашнего президента Бундесрата Ханса Кошника. За четверть века институт, руководимый всемирно известным славистом, профессором Вольфгангом Айхведе, превратился в крупнейший в мире центр хранения и изучения самоздатской литературы Восточной Европы. Их собрание насчитывает сейчас, сколько я знаю, более 150 тысяч оригинальных текстов, неподцензурно описывающие в разных жанрах различные аспекты жизни уже не существующих социалистического лагеря. Этот материал находится в процессе обработки, изучения и публикации. На основании уже этих архивных материалов уже опубликовано, по-моему, десятки очень серьезных исследований по истории, политологии и так далее. В 1990-х годов Остфоршунгсштелле, то есть Институт по изучению Восточной Европы, становится одним из важнейших в Европе центров для исследования, изучения вопросов актуальных политических и культурных взаимоотношений Востока и Запада.
Что представляет собой работа вот этого форума сегодня? Какая программа? Сколько человек в ней участвует? Есть ли известные имена, известные люди?
В рамках вот этого чествования происходит несколько мероприятий. Одно из них так торжественное, которое было организовано сенатом и правящим бургомистром города Бремена. Оно происходило вчера в зале городской ратуши. Там собрались официальные чиновники федерального уровня и многочисленные гости, о которых я уже говорил. После этого началась очень живая дискуссия, в которой приняли участие 11 или 12 виднейших политиков и политологов из Восточной Европы, Америки и России. Из русских могу назвать среди вчерашних участников дискуссии. Их, кстати, выступления вызвали и особый интерес и споры. Могу назвать из русских Сергея Ковалева, Григория Явлинского, издательницу журнала «Новое литературное обозрение» Ирину Прохорова и политолога Лилию Шевцову. Очень большой интерес вызывает участие в этом форуме очень известного польского политика, депутата Европарламента Бронислава Геремика. Ну и, конечно, просто блеснул в этой дискуссии юбиляр, профессор Вольфганг Айхведе, которому, кстати, вот на днях исполнилось 65 лет. Сегодня началась очень серьезная, другая часть работы форума. Это конференция научная, в которой участвуют, вот, я так не могу сказать точно, но сотни примерно участников в зале. Серьезная конференция по теме «Другая Восточная Европа. 60-е, 80-е годы. Инакомыслие в политике и обществе. И альтернативы в культуре». В данный момент выступает профессор из Вашингтона, известный специалист, кстати, и по самоздату, и по политике Восточной Европы Питер Редуэй. Проблема, которая существует с этой конференцией, на мой взгляд, связана вот с чем. С одной стороны, это действительно очень квалифицированные люди, участники, и вполне задача осмысления проблем противостояния власти и общественного мнения им по силам. Но, с другой страны. Часть исследователей и докладчиков являются одновременно как бы активными участниками политической и общественной жизни того времени. То есть они и исследователи, и объекты исследования собственного в то же самое время. А другая часть, скажем, вот я знаю некоторых лично участников из Канады, Соединенных Штатов, молодых достаточно, настолько удалена как бы от предмета, и, казалось бы, может объективно в этом разобраться, но настолько удалена, что просто плохо представляет еще детали.
Владимир Тольц о работе форума, посвященного 25-летию Института изучения Восточной Европы в немецком времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Новости культуры. Победителем престижной литературной премии «Импэк» стал писатель из Норвегии, кто является самой влиятельной в мире знаменитостью по версии журнала Forbes и начало строительства музея истории польских евреев в Варшаве. Слово Игорю Померанцеву.
Ирландская литературная премия «Импак» присуждена норвежскому писателю Перу Петерсону за роман «Конокрады». Автор получит 100 тысяч евро, а переводчица книги на английский Энн Борн – 25 тысяч. Действие романа происходит накануне Второй мировой войны. В центре повествования – драматические отношения отца и сына. В России в 2001 году был издан роман Петерсона «В Сибирь». Премия «Импак» вручается в 12-й раз. Ее присуждают за роман, написанный по-английски или переведенный на этот язык. Пер Петерсон так прокомментировал свою награду. «На такие деньги я могу купить много времени, чтобы писать, ну и голодать не буду». По мнению делового журнала Forbes, самая влиятельная в мире знаменитость – американская телеведущая Опра Уинфри. Ее телешоу еженедельно смотрят в Америке 30 миллионов зрителей. На втором месте – гольфист Тайгер Вудс, на третьем – поп-звезда Мадонна. Места распределяются с учетом заработка знаменитостей и их упоминания в интернете и в средствах массовой информации. 26 июня новоизбранный президент Израиля Шимон Перес примет участие в закладке фундамента Музея истории польских евреев в Варшаве. Вместе с ним в церемонии будет участвовать президент Польши Лех Качинский. К ним присоединится бывший президент Германии Рихард фон Вайтцдекер. Музей разместится на территории Варшавского гетто времен Второй мировой войны. Перед войной в Польше проживали 3,5 миллиона евреев. 3 миллиона из них погибли. В настоящее время в стране от 3,5 до 15 тысяч евреев. 1 июля на лондонском стадионе Уэмбли состоится концерт, посвященный памяти принцессы Дианы. Организаторы концерта – принцы Уильям и Гарри. По словам принца Уильяма, концерт напомнит, как много изумительных дел совершила его мать. Среди участников представления – Том Джонс, Элтон Джон, рэпер Пи Диди и другие звезды.
Игорь Померанцев и новости культуры в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень» и сейчас лучший репортаж недели из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». В Берлине опубликованы неизвестные ранее письма Эрнста Хемингуэя к Марлен Дитрих. То, что великий американский писатель и великая немецкая актриса близко дружили, известно давно, но лишь эти письма впервые показали, какими эмоциями была наполнена их дружба. О письмах Хемингуэя, о Марлен Дитрих и о любви в ее жизни рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
«Марлен, я люблю тебя больше всего на свете, и ты это чертовски хорошо знаешь», пишет папа Хэм с Кубы в 1950 году. Письма, в которых писатель часто называет Дитрих «моя маленькая немка», полны нежности. «Я люблю тебя, крепко обнимаю и страстно целую», пишет Хемингуэй, и такие откровенные фразы вроде бы говорят о том, что между этими двумя что-то было. Но дочь Дитрих, Мария Рива, опровергает это. Биограф писателя Хотчер утверждает, что лично слышал от Хемингуэя слова, подтверждающие, что его любовь к Дитрих была чисто платоническая. Цитата. «Отношения между немкой и мной таковы. Мы любим друг друга с 1934 года, любим с первого взгляда, но мы мы никогда не были вместе в постели. В своем первом фильме «Голубой ангел», сделавшем ее знаменитой, Дитрих пела: «Я с головы до ног любовью лишь полна, я лишь любить умею, и это все». Эрнест Хемингуэй был старше Дитрих на 2 года и покончил с собой в 1961 году в США. Дитрих умерла своей смертью в Париже спустя 31 год. Марлен Дитрих была очень сильным человеком. В 1936 году министр пропаганды Йозеф Геббельс предлагал ей за любой фильм по ее выбору в Германии, включая право выбирать материал и режиссера, гонорар 200 тысяч рейхсмарок. Она отказалась и продолжила сниматься в США у «Изгнанников» Любича и Уайльдера, а также у Хичкока и Орсона Уэллса. В 1937 году она вторично отвергла предложение нацистов об участии в немецких фильмах. В 1939 она стала американской гражданкой. Но свои мемуары, опубликованные за 5 лет до смерти, Дитрих назвала «Я, благодаря Богу, берлинка». «Если никто не останется верен тебе, то на меня ты можешь всегда рассчитывать, моя старая любовь, Берлин». Марлен Дитрих, выйдя однажды замуж за отца Марии, никогда с ним не разводилась, и хотя они не жили вместе, отец, по словам Марии, оставался лучшим другом матери. Но в жизни Дитрих было много мужчин, известных мужчин, много любовных историй. Считается, например, что она страстно любила Жана Габена. Последним в списке ее любовников был Юл Бриннер, роман с которым продолжался 4 года. Все эти романы проходили на глазах Марии, которая говорит об отношениях Дитрих с мужчинами.
Она вообще любила людей, которые были влюблены в нее, но именно это чувство собственной влюбленности и было для нее важнее любви. Любить она не была способна. Она как будто полагала, что сама изобрела любовь. Но любовь Дитрих означала взять и не отпускать, крепко и еще как крепко удерживать. Но ведь настоящая любовь — это свобода, не так ли?
На вопрос, бывали ли случаи, когда Дитрих влюблялась без взаимности, Мария Рива ответила:
«Нет, мужчины всегда были первыми. Это они сначала влюблялись в нее. Так было всегда. И почти все хотели на ней жениться, потому что влюблялись по-настоящему. Это не было минутной страстью, как в нынешние времена. Все они дарили ей обручальные кольца. У нас была специальная шкатулка для них, и моей обязанностью было складывать их туда».
В чем секрет популярности Дитрих у мужчин? Говорит Мария Рива:
«У Дитрих был один невероятный талант. Если мужчина искал женщину, которая была бы ему как мать, она в секунду становилась этой женщиной-матерью. Если другой искал красивую и при этом умную женщину, то она мгновенно перевоплощалась именно в такую. Если третий хотел женщину, которая сидит в углу и смотрит на него с обожанием, то и эта роль удавалась ей безупречно. Она могла переключать свои образы в секунду, по щелчку пальца. Но мысли ее самой оставались теми же, эти изменения были исключительно внешними. Она была очень сильной натурой».
Мария Рива всю жизнь любила свою мать, восхищалась ее волей, ее умом и ее берлинским юмором. На вопрос же, была ли в жизни Дитрих большая любовь, Мария Рива дала удивительный ответ:
«Я. Она была влюблена в меня, но странную любовью. Она, возможно, полагала, что если мать влюблена в своего ребенка, то он принадлежит ей. И это какая-то другая, не материнская любовь».
О переписке Эрнеста Хемингуэя и Марлен Дитрих рассказывал Юрий Векслер. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». И напомню главные новости к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии неизвестные расстреляли 3 человек, в том числе сотрудника ОМОНа. 2 человека ранены. Российским космонавтам удалось отремонтировать вышедшие из строя компьютеры МКС. В Ростовской области сегодня перезахоронены останки капитана Алексея Брянцева, погибшего при освобождении Таллина в сентябре 1944 года. Министр обороны США Роберт Гейтс провел в Багдаде встречу с начальниками американского военного контингента. Таковы главные новости к этому часу. Подробнее о них в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Государственная Дума России приняла закон о создании фонда содействия реформированию ЖКХ, а правительство распорядилось создать объединенную судостроительную корпорацию. Об этих и других новостях экономики за минувшую неделю в нашей рубрике «Бизнес Уик» Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о создании в стране фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его объем составит 240 миллиардов рублей, или по текущему обменному курсу примерно 9 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов рублей государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов – на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Как считает вице-спикер палаты Владимир Пехтин, новая структура позволит повысить эффективность использования средств, выделяемых на модернизацию отрасли.
Реформа ЖКХ, о которой очень много мы говорим, я думаю, что создание этого фонда наконец-то сдвинется с мертвой точки. Что бы мы ни говорили, какие бы действия ни предпринимали, пока не будет средств, не будет денег, мы ничего не решим. Естественно, что фонд будет аккумулировать в себя финансы, которые пойдут прежде всего на восстановление, реконструкцию жилья. Для того, чтобы была прозрачность, для того, чтобы мы могли вообще оценить, как расходуются эти финансы и создается этот фонд.
Председатель правительства России подписал распоряжение об учреждении объединенной судостроительной корпорации, в которую войдут основные предприятия этой отрасли российской промышленности. В рамках корпорации будут созданы три региональных холдинга. Северный на базе предприятий Северодвинска, западный на базе верфей Санкт-Петербурга и Калининграда, а также дальневосточный. 100% акций объединенной судостроительной корпорации будут находиться в собственности государства, говорит первый вице-премьер Сергей Иванов.
Мало просто выделить средства на реконструкцию верфей и возведение портовых сооружений. Необходимо еще и создать такие условия, при которых продукция судостроительных заводов будет востребована отечественными, а в перспективе и зарубежными потребителями, перевозчиками.
Президент России подписал закон о ратификации соглашения между Болгарией, Россией и Грецией, предусматривающего строительство нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в 2006 году. Подробнее об этом проекте президент, участвующий в нем государственной компании «Транснефть» Семен Вайншток.
Мы вступили в активную фазу работы по Бургас-Александрополис. И если греческой стороне нам, в общем-то, предъявить нечего, они номинировали уже компании, компания уже участвует в переговорах, то болгарская сторона до сих пор не определилась, кто же их будет представлять в этом проекте. Что касается российской стороны, то мы уже все сделали, наш российский консорциум, это «Транснефть», «Роснефть» и «Газпромнефть» организовали консорциум. Мы подготовили весь пакет документов международной проектной компании.
Индустриально-коммерческий банк Китая, крупнейшей стране, подал заявку на получение банковской лицензии в России. Этот банк, созданный в 1984 году, сейчас имеет 18 тысяч отделений и более 150 миллионов клиентов. В России с сентября 2003 года работает его представительство. В октябре 2006 года индустриально-коммерческий банк Китая провел первичное размещение пакета своих акций, объем которого 22 миллиарда долларов сделало его самым крупным в мировой корпоративной истории. Концерн Bosch Siemens, совместное предприятие двух немецких электротехнических компаний и один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники, завершил строительство завода по выпуску холодильников в Санкт-Петербурге. Стоимость завода, ставшего вторым производством концерна в России, составила 50 миллионов евро. По планам, новый завод откроется 21 июня, и в этот же день Bosch Siemens начнет в Санкт-Петербурге строительство завода по выпуску стиральных машин. Объем инвестиций в этот проект также оценивается 50 миллионов евро. Энергетика России от использования механизмов Киотского протокола, позволяющих продавать излишки квот на выброс парниковых газов, может привлечь не менее 700 миллионов евро, считает председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Сегодня эта отрасль, по его словам, производит 14% всех выбросов в атмосферу. Анатолий Чубайс также сказал, что РАО ЕС уже подготовила 40 проектов, реализация которых позволит сократить выбросы парниковых газов на 35 миллионов тонн.
Любая технология, любые решения, позволяющие сократить вредное воздействие на окружающую среду, стоят денег. И вторая мысль. Деньги платит всегда потребитель, никто другой. Ровно настолько, насколько мы хотим всерьез в России ставить повестку дня вопрос об экологии, настолько же мы должны всерьез ставить вопрос о ее цене. Для населения, подчеркиваю это, для населения и для промышленности.
Иван Трефилов и главное событие в российской и мировой экономике за минувшую неделю. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве завершилось одно из самых ярких культурных событий года, несмотря на то, что продолжалось оно всего несколько дней. Открытый международный книжный фестиваль запомнился не только презентациями новых книг, но и концертами, кинопоказами, а также необычными по своему формату мероприятиями, рассказывает Елена Фанайлова.
Посетителю книжного фестиваля на Крымском валу приходится выбирать не только между шоу «Гришковца» и шоу «Тайгер Лилис» по мотивам Ганса Христиана Андерсена и Говарда Лавкрафта. Каждый день фестиваля и каждый его час во внутреннем дворике Центрального дома художника и на других его площадках происходило что-нибудь интересное. То фантаст Лукьяненко проводит мастер-класс, то музыкант Лагутенко выступает в каком-то новом для себя жанре, то издатель Сергей Пархоменко представляет братьев Пресняковых с бумажной версией пьесы «Изображая жертву». Несмотря на то, что сюжет о милиционере-матершиннике должен был бы уже и надоесть публике, люди стояли в проходах павильона. На фестивале то премьера нового японского мультфильма, то поэт Лена Костылева и кинокритик Алексей Васильев устраивают вызывающее стихотворное шоу, то журнал «Крокодил» и Андрей Родионов показывают поэтические видеоклипы со всего мира, рассказывает официальный блогер фестиваля, поэт и критик Юлия Идлис.
Ты приходишь с утра и, в принципе, можешь себя занять на целый день, и меня в хорошем смысле поразил Андрей Малахов, который присутствовал здесь в качестве звезды. На фестивале есть жанр мероприятий, который называется «Завтрак со звездой». Это в 11 утра встреча с читателями за чашечкой кофе и такое неформальное интервью. И вот 11 утра рабочего дня, плюс 10 градусов, ливень. Приходит Андрей Малахов, который натурально пришел как на работу, не опоздав ни на минуту, сел и как зайчик встретился со своими читателями, с теми, которые пришли, несмотря на дождь и холод. Но на нем было, конечно, меньше народу, чем могло бы быть, будь это выходной день, хорошая погода, но, в принципе, да, народ на него пришел. Они читали его книжку, задавали ему вопросы, и вообще вели себя как настоящий читатель.
Настоящих читателей обычно оказывается больше, если автор имеет отношение к телевидению. Читателей было много в павильоне у критика и телеведущего Александра Архангельского. Как ни странно, у автора популярных детективов Татьяны Устиновой публики оказалось гораздо меньше. А некоторые издатели привлекают медиапотенциал самой книги и оказываются правы. На презентации книги нашего коллеги Андрея Шарова «Фантомас в книгах и на экране» показывали старинные экранизации «Фантомаса». Рассказывает издатель книги Ирина Прохорова «Новый литературный». Литературное обозрение.
Фантомас – это, несомненно, абсолютный кумир детей и молодых людей конца 60-х и 70-х годов. Все играли в Фантомаса, все пугали Фантомасами. Очень ценно, что книга, наверное, первый раз пытается исследовать, во всяком случае, для отечественного читателя, показать родословную Фантомаса. В общем, такая была бульвальная литература, возникшая в начале 20 века. Потом он как-то исчез с поля зрения и был вот опять возрожден после войны, собственно, этим знаменитым сериалом, где Жан Море играл сразу и Фантомаса, и журналиста Фандора, преследующего Фантомаса, но и бессмертный Жуф, соответственно, был тоже любимцем. Книга цена тем, что она показывает, какая глубокая философская подоснова лежит под этим персонажем. И недаром Фантомаса любили сюрреалисты.
Фантомаса Арзамаса, кроме издателя Ирины Прохоровой и автора книги Андрея Шарова, любят и художники Виктор Мизин и Александр Шабуров, группа «Синие носы». Любят они и Гарри Поттера, и Анну Каренину. И любовь — это не сказать сюрреалистического, но явно абсурдистского толка. Фестиваль и начинается в фойе Центрального дома художника с их саркастических видеоклипов. Рядом выставка комиксов. На втором Московском книжном фестивале очень много событий происходит как будто понарошку и специально для детей и подростков, говорит программный директор фестиваля, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
С детской книгой по-прежнему есть очень серьезная проблема, и поэтому детская программа большая. С подростковой книгой есть очень серьезная проблема, поэтому в этом году мы впервые запустили подростковую программу под названием «Street Art Zone». Понятно, что там нигде не было написано слово «подросток», потому что нет ничего более отпугивающего подростков, чем называние их подобными словами. Есть проблема в иллюстрации, и мы в этом году впервые сделали летнюю выставку иллюстраций.
На претензии к тому, что на фестивале слишком много развлекательного, не имеющего прямого отношения к книге материала, кино, молодежная музыка, видеоарт, граффити, Александр Гаврилов отвечает.
Меня в этом смысле очень вдохновляет на труд и на подвиг разговор, который у нас состоялся этой зимой с одним замечательным человеком, который в той же примерно области работает. Вообще в свободное время он министр культуры Соединенных Штатов Америки. Он сказал, перед нами стоит задача, в ближайшие 15 лет мы должны вернуть книгу как способ передачи информации в досуговую форму. Если мы этого не сделаем, то мы окажемся в ситуации 14 века, когда в монастырях книги читают и пишут, а все остальные живут в рамках устной культуры. Если мы будем сопротивляться этому всеми способами, какие возможны, то тогда мы имеем шанс не оказаться в бескнижном обществе.
Это был Александр Гаврилов, программный директор Московского международного открытого книжного фестиваля. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Флоринская. Через несколько минут слушайте в эфире «Свободы» программу «Ваше здоровье». Ее главная тема сегодня – инструментальная диагностика. Что, как и когда надо проверять у себя, чтобы быть полностью уверенным в своем здоровье. Не болейте и всего вам доброго!
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Визиту Евгения Примакова в Тбилиси придают огромное значение.
Экс-мэр был отпущен из-под стражи в зале суда.
Около 15,5 тысяч граждан Латвии без суда и следствия были депортированы.
Гуманитарные организации объявили о временном прекращении работ в Газе.
Лукашенко припомнил Вишнякову его регулярные публичные замечания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».